Спасибо за эту привилегию быть здесь и что-то говорить к вам. Спасибо, что вы слушаете. Еще не выгоняете пока. Вот. Я действительно замечательный. Пастор правильно сказал. Вот. Ага. Все замечаю. Нет, меня замечают. Приятно, когда нас замечают, правда? Это всем приятно, абсолютно. Даже тем, кто говорит, не надо, ничего не надо мне. Но когда его замечают, он радуется. Мы хотим, чтобы нас все замечали, вообще-то. Чтобы мы, когда выходим из дому, и все так, ух ты. Но так почему-то не происходит пока что. Да. Ну, бывает, да. Если что-то такое сделаешь, такое не очень. Дети, да, хотят, чтобы их тоже замечали. Они делают все для этого. И хорошее, и плохое. И уже если хоть как-нибудь родители обратили бы, или посердились бы на них, да, или погладили бы, дети счастливы. Но мы-то уже немножко постарше, нам надо уже то, что дети делают, как бы, ну, от этого отходить потихоньку. Вот. Но вместе с тем Библия призывает нас, будьте как дети. Итак, прекрасная тема, прекрасный день, прекрасный праздник. Не у всех праздник, действительно. И то, о чем хотел бы я говорить, выражено вот в названии моей проповеди «Служение Отцу». И тема, к которой я пришел как бы в процессе размышления, то есть это как вот послание Иуды, где он пишет, что намереваясь вам писать об общем спасении, да, то я поменял свое решение. И то же самое вот и бывает для человека, который проповедует или готовит какую-то тему, он хотел об одном говорить, но потом в процессе понимает, нет, лучше об этом сказать. Вот так и у меня. И тема, о которой я хотел бы поговорить и затронуть эти вопросы, и сегодня звучало хорошо очень, вот по поводу того, что быть в присутствии Божьем, искать воли Божьей. Так вот, как раз хотел поговорить о нескольких условиях исполнения воли Божьей. Ну, мы часто слышим о том, как исполнить волю Божию, что это нужно сделать, вот, и в церкви, и где-то мы, какие-то христианские программы, и, ну, вот, все вращается вокруг воли Божией. И мы все понимаем, что, наверное, это одно из таких главных моментов, да, что присутствие с Богом, присутствие в Божьем присутствии, находясь, мы хотим исполнить волю Божию или должны исполнить волю Божию. Так вот, какие же несколько условий? Ну, вот, я как бы для себя их определил... приблизительно три. Приблизительно три условия. Ну, может, 3-4 условия. Как-то так. Итак, с чего же я хотел бы начать? С момента, с интересного момента. Знаете, быть с Богом – это привилегия. Я вот думал, что такое привилегия? И насколько вообще это ценно? И у меня сразу мысли, знаете, такие вот, ну, какой-то пример. Депутаты. Сразу такой пример, знаете. Есть ли у них привилегии? Да. Хотели бы мы так тоже такие привилегии? Да, ну, может, депутатами мы не хотели бы быть, но привилегии неплохие там, да, как бы вот. Один из вариантов описания, что такое привилегии. Да что еще, какие еще, ну, привилегии, да? Проехать бесплатно в автобусе. Такая привилегия. Что еще? Какие еще есть привилегии? А? Да, но они в автобусах что-то не ездят. Но, как-то все больше на других транспортных средствах. На велосипедах там, на лошадях. Знаете, мы иногда получаем какие-то привилегии, и мы вот не всегда задумываемся о благословении. Знаете, например, хорошая жена или хороший муж. Это же привилегия. Не очень хороший муж, это большая привилегия. Потому что ты тренируешься с ним в стойкости, выносливости. Да, конечно, я шучу. То есть много очень в жизни у нас привилегий есть. Вместе с тем нам всегда кажется, что, ну, чего-то не хватает. Вот как-то мало нам. И мы вот сетуем, горюем. То вот быть с Богом – это действительно привилегия. Ну, мы никакими путями, мы все знаем об этом, к Богу не пробились бы. Мы иногда, знаете, уже в процессе христианской жизни скатываемся в ситуацию, где мы уже забываем как бы вот про то, как было в начале, и уже так, знаете, вот жалуемся Богу, что вот как-то вот все не очень, как хотелось бы. Мы просто забыли о привилегии об этом, быть с Богом. Но вместе с тем привилегия, она все-таки накладывает какие-то обязанности на человека. Если ты едешь бесплатно в автобусе, то едь культурно, да, ну, как бы... Не забрасывай ноги на переднее сиденье и так далее. То есть привилегия — это не значит вседозволенность или какое-то... Нужно ценить это. То же самое, находясь с Богом, находясь в этой привилегии, есть некоторые условия пребывания. Мы как-то обсуждали здесь с лидерами, есть ли условия жизни с Богом, ну или как-то условия того, чтобы прийти к Богу или спастись. Немножко возникли споры, что... Есть условия, кто-то говорил, нет никаких условий, Бог принимает всех безусловно. Но в конце концов мы где-то определились, что все-таки какие-то условия есть. Что-то Бог от нас ожидает. Какие-то требования есть от Бога. Ну, и они, то, что вот пастор сказал чуть ранее, что это несложно на самом деле. И одно из условий быть с Богом – это быть готовым исполнить Его волю. Исполнить Его волю. Это одно из условий. И мы даже, мало того, что мы как бы должны исполнить, мы должны еще этого и хотеть. Вот. Такая ситуация, знаете. Нам нужно еще этого захотеть. Иногда нам хочется исполнить волю Божью, но больше всего времени нам не хочется ее исполнять. Вот. Поэтому нам нужно наоборот, чтобы больше всего хотелось, а иногда не хотелось. Вот. Привилегия быть с Богом – это незаслуженное. То есть, если, допустим, у человека есть проезд, это пенсионный возраст, какой-то, да, уже почтенный возраст, человек как бы ощущает, ну вот я трудился, работал, теперь у меня такая привилегия. Или депутаты, мы много работаем, у нас есть привилегия. То вот с Богом, знаете, здесь вообще чистая привилегия, как бы вот, ну, без условий. То есть, вот изначально Бог, ну, ничего мы такого не сделаем, чтобы быть с Богом. Бог сам нас избирает, выбирает, призывает и вводит в свое. И мы откликаемся на это, что немало, это очень важный момент. Мы откликнулись. Это не просто нас, знаете, завели, как бы поставили, сказали, стой здесь и все. Мы еще, да, мы говорим, я согласен с тобой быть, Господь. Сказал раз, все. Это как, знаете, раньше, это там все сказал, все. Ну, у детей там бывает. Пообещай мне там, да, пообещал. Все, ты должен. Вот так перед Богом тоже. Мы ему обещаем, и мы уже... Это все серьезно, это все по-настоящему. Вместе с тем мы видим, что для Бога мы ничего не можем сделать, но при этом у нас есть огромный потенциал, который Бог вложил в каждого человека. И знаете, я подумал, как этот потенциал как бы определить, вот как можно было бы узнать, какой же у меня потенциал, вот почем. Если я еще ничего хорошего не сделал, то как я могу увидеть свой потенциал? Почем это видно? Вы знаете, мой потенциал виден по тому плохому, что я сделал. Это же надо было додуматься до такого. На самом деле человек может очень низко пасть. Очень низко пасть. То есть вот и сказано, что ад – это бездна. Мне кажется, что ад тоже бесконечен. Возможно. Ну, это я так предполагаю. А бездна. Можно падать, падать и падать. И вместе с тем, если у нас есть такой потенциал падать, то я думаю, у нас есть не меньше потенциал подниматься и возрастать. Ну, Бог не мог так сделать, знаете, что вот чуть-чуть здесь и там ничего. То есть Бог, Он полноту создал. И наши проблемы именно от того, что в людях есть большой потенциал. А именно чем больше проблемы на земле, тем это показывает, что люди, ну, многое могут. То, что мы движемся не в том направлении, это да. Поэтому в каждом из нас есть огромный потенциал. Если вы ничего плохого еще не сделали такого серьезного, не надо, не делайте. Поверьте мне, вы можете. Еще и не такое можете сделать. Если вы что-то сделали плохое, Бог вас простил, порадуйтесь. Скажите, ничего себе, где я был и что со мной происходило. Я сегодня сижу в церкви. Воздайте хвалу Богу. Поэтому Бог, Он знает, вложил в нас и видит наш потенциал. Поэтому мы можем исполнить волю Божью. Воля Божья, она образуется в сфере нашего влияния. Есть такой автор Стивен Кови, кто читал, молодцы, кто нет, может почитать. Он описывает там 7 шагов, или там, я уже не помню, успешных людей. Один из, как? Навыков, да, спасибо, Катя читала. 7 навыков там высокоразвитых людей, высокоразвитых, успешных, потенциальных. В общем, один из моментов, который он описывает, он говорит, что у каждого человека есть круг влияния и круг забот. Вы сейчас поймете, это просто. Круг забот – это то, что это та сфера, да, та область, где мы что-то слышим, да, о чем-то, видим, возможно, даже чувствуем, но мы не можем это изменить. Мы можем об этом знать, но изменить мы это не можем. Ну, например, спутник, телевизионный спутник оторвался от орбиты и улетел. Мы знаем об этом? Да. Мы можем об этом переживать? Ой, да, несчастье какое. Можем мы как-то повлиять на это? Нет. Это в круге наших забот. У соседа потек кран, нас нет рядом с ним. Это в круге наших забот. Мы не можем помочь ему ничем. То есть он как бы там, мы здесь. Это круг забот. И вот мы начинаем переживать об этом круге забот. Мы можем об этом переживать? О том, что спутник оторвался, что там в соседнем доме вода протекает. Мы можем об этом переживать, ходить, носить это в себе. Мы много энергии на это может уходить, знаете. Или, например, какой-нибудь хорошенький сериальчик. Это вообще. Мы там просто погружаемся в эту атмосферу, вот. Хорошо, если мы из нее выходим изредка, хотя бы поесть. Но мы, это круг забот. Мы там переживаем, но ничего там, это сценарий, как бы мы ничего там не можем изменить. Что такое круг влияния? Круг влияния – это та сфера, где мы можем что-то сделать. Например, грязно в помещении. Ой, грязно в помещении. Да, мы раз-раз можем поубирать. Можем. То есть то, что достигает наша как бы рука, то, что мы можем изменить, это есть круг нашего влияния. Так вот, Бог свою волю формирует в круге нашего влияния, не в круге наших забот, а в круге нашего влияния. То есть то, что достижимо и куда мы дострельнуть можем. Вот. Значит, нам нужно понять, на что мы можем повлиять в своей жизни. И влиять, и искать воли Божьей в этой сфере влияния, своей сфере влияния. Для этого нужно же, конечно, быть готовым и готовить себя. Что мы можем? Если, допустим, мы занимаемся прославлением, да, это круг нашего влияния, мы можем здесь себя улучшать, готовить, больше репетировать, там, на час раньше вставать, 3 ноты новых выучить. То есть мы что-то можем сделать. Поэтому нужно себя готовить для того, чтобы быть успешным вот в этой сфере влияния. Например, каждое воскресенье нас останавливает полиция, пока мы едем сюда. То есть я не знаю почему, но это уже вот регулярно. Я уже стараюсь машину в порядок привести, чтобы как бы, ну, красиво, знаете, все, что, ну, остановить, надо же как бы, уже бампер повесил там спереди, сзади еще нет. Ну, они когда останавливают, сзади же не видят сразу, ну, а за отсутствие бампера могут, так сказать, поругать. Вот. Ну, когда мы открываем окно, у нас тут, знаете, жена – это привилегия, слушайте, а дети – это вообще с полицией. Как только полиция видит полно детей и жена, он там документы, знаете, вот так смотрит как-то. А, ну, езжайте, все нормально. Как жены нет, доставай с багажника все, вынимай сиденье, выворачивай карманы, ну, начинается. Думаю, где моя жена, чего я поехал без нее? Поэтому, если у вас еще нет жены и есть машина, быстренько как бы восполните пробел. Или наоборот, если есть жена, то уже давайте машину. Это вот под, ну, так будет интересней. Ну, жене будет интересней точно. Вот, я уже себе, знаете, что придумал? Я думаю, что мне нужно заготовочку иметь такую небольшую дома для встречи с полицией в воскресенье. А то, знаете, как-то так не очень выходит. Ну, там, здравствуйте, там, вы там, что там, куда едете? Я там весь там, ой, не знаю, мы там в церковь едем, вот жена, дети, то есть, и все. А поговорить? А может быть, о Боге засвидетельствовать, знаете? А спросить, как дела у вас? Как вообще поживаете? А где вы вообще живете? Рядом? Да вы что, сосед? Слушайте, я вам точно говорю, примерно так оно должно и произойти. Так оно и будет. Что-то Бог вот, ну, как-то вот хочет, чтобы что-то происходило. Все, я уже приготовлюсь. Я заготовлю специально для встречи с полицией. Знаете, такая вот план-конспект. Поэтому приготовьтесь. Если есть сферы в вашей жизни какие-то, приготовьтесь. Сделайте заготовки заранее. Что-нибудь продумайте, какой-то план набросайте. Сделайте заранее. Нас мир вынуждает жить, догоняя события. То есть по факту, произошло событие, мы его догоняем, и уже по факту как бы, Бог хочет, чтобы мы предвосхищали события. Начните предвосхищать события. Например, мы пытаемся в семье своей готовиться к выезду в воскресенье в субботу. Ну как пытаемся? Мы начали об этом говорить. Последние 10 лет мы сейчас начали говорить об этом. Да, нам надо в субботу начать готовиться. И при том, знаете, конкретно, у тебя какого цвета шнурки будут? Черные, хорошо. То есть вот это предвосхищать события. Бежать по ходу за событием, это уже 9:30, мы только выезжаем. То есть чувствуем разницу, да? Ну, если вы почувствуете разницу. То есть надо научиться вот эти делать вещи. То есть жены никогда, готовить никогда муж уже пришел, а немножко заранее. Чтобы уже когда он пришел, уже все готово. Ну не за 3 дня, Толя, подожди. Борщ можно за 3 дня. Борщ вообще нужно за 3 дня до подачи приготовить. Чтобы он еще постоял там немножко в правильном месте. Да, поэтому нам нужно вот готовиться. Итак, это мы поговорили о привилегии и о воле Божьей. Теперь мы немножко переведем свой взгляд на события, которые происходили много лет назад, и они именуются как вход Иисуса Христа в Иерусалим. Я взял себе в Евангелии, в 4 Евангелиях это описано, Евангелие от Матфея, я взял 21 глава, в ней описывается событие входа Христа в Иерусалим. Знаете, я думал, Пасха, да, это близко для христиан и для иудеев. Пятидесятница, близко. Вход Христа в Иерусалим, он только близок где-то по большей степени для тех, кто... То есть, если, допустим, сегодня христиане и народ Израиля празднуют Пасху, но по-разному, да, по-разному, то то, что касается вербной недели, как у нас, да, традиционно, то это ближе к нам, мы это какой-то праздник. Хотя это не описывается в Писании как праздник, но для славянских стран, например, это праздник. Это церковный праздник, как говорят, да? Вербная неделя. Въезд Христа в Иерусалим. И действительно, из этого сделали большой праздник. Это большой праздник. Хорошо ли это или плохо, не знаю. Наверное, больше хорошо, конечно же. Как мы знаем, что хорошие традиции, это уже стало традицией, рвать вербу, заносить ее в дом, хорошие традиции со временем становятся мистикой, знаете. И сегодня мы эти мистические вещи наблюдаем. Я почитал, интернет кладезь просто бездонной информации. Я уже так смотрю, уже новые истории придумывают про традиции вербной недели. Реально, новые истории. При этом пишут, тогда, когда-то было принято, а теперь лучше так. Много разных версий, интерпретаций и толкований, как нужно в этот день, что нужно, как срывать, где брать что, кого нужно шмагать этими ветками, кого нужно гладить, как нужно их нюхать, куда ставить, как нести. Масса просто, целый набор разных таких всяких правил, моментов. Не знаю, может быть, те, кто-то все соблюдают, все-таки придут к Богу, потому что, делая это, человек должен задуматься, да что ж такое, я все делаю, а ничего не происходит нормального в моей жизни. Даже там надо срывать иву, ветки ивы, но над водой нельзя, которые висят. Я так думаю, интересно, почему нельзя над водой? Да, просто чтобы не свалиться в этот момент. Без пояснения, над водой нельзя. Чего? Не знаю. Так вот. Еще и вода холодная, ко всему. Я думаю, что дети, они же быстрые за взрослыми повторять. Взрослые ломают, а дети пойдут, естественно, ломать над водой. Значит, над водой нельзя. Почему? Так папа сказал. Долго объяснять, упадешь, он же не поверит, Или еще азарт появится, сейчас пойду сорву. Из таких моментов, складываются такие мистические вещи. Я для себя всегда определяю такой момент. Если что-то выглядит громоздким, какое-то событие, нужно придерживаться наиболее простой версии. То, что касается входа Христа в Иерусалим, здесь тоже толкований очень много. Ну, может быть, не очень много, там 3-5 таких ключевых моментов. Описывается, значит, почему Иисус там на осленке, а там же ж не на одном, он же ж на двух. А почему, а рисуют на одном? Нет, вот здесь рисуют на двух. А как же так произошло, он что, на двух сразу ехал? А почему ослик? А ослик это, наверное, плоть, он на плоти едет. Значит, победил плоть. Ну, духовно выглядит. Может быть, так и есть. Может быть, так и можно интерпретировать. Но, знаете, я как-то более простой версии для начала. Более простая версия. Выглядит как? Иисус на ослике въехал в Иерусалим. Люди постилали одежды, махали ему ветками. В книге царств, по-моему, в 4 книге царств или в 3-й, 4 глава. Ну, в общем, там в книге, в одной из книг царств описывается, что одному из царей постилали одежду, когда он входил на царство. Очевидно, это традиция такая, встречать нового царя, постилать одежду. Не знаю, почему срезали пальмовые ветви. Ну, наверное, ну, чем-то же хочется помахать. Флагов не было. Махали ветками просто, ну вот, да, пальма, она для Израиля тоже носила определенный такой образ такой, да, или там виноградная лоза тоже была особенно там в описании, где этот вот Девора, это откуда Девора, это как Судьи, да, из Судей, там сказано под пальмой, по-моему, сидела она, да. Ну, в общем, было такое вот принято, что если ты под пальмою, ты состоялся. То есть, как бы, ну, не просто валяешься, а сидишь, у тебя своя пальма. Или там сказано, что пальмы, они гнутся, но не ломаются, да, так вот люди, которые в Господе, они с возрастом, как пальмы. То есть пальма, она такой носит символический образ, как бы, и, возможно, срывая ветви этих пальм и... Можно было и там мух отогнать, и если кто-то там лез без очереди, кого-то там достать его пальмой, что отойди, мне не видно. Ну, можно было применить. Ну, и было красиво, наверное, знаете, вот все-таки эти пальмы, много людей. Иисус едет на ослике. Вот простое объяснение, да, что просто царь Христос, люди его признали его труд. Он его как бы, вокруг него эта атмосфера царства, она вокруг него, знаете, витала. Все были ожидания даже вокруг него. Там есть моменты, где, значит, говорится, что мать сыновей Зеведеевых подошла к Христу и просила о чем-то для своих сыновей, да? Она просила его, там ты не можешь там как-то так, чтобы вот, ну, они были депутатами, вот. Потом ученики тоже там, а как же мы, как бы же, ну, там, вот, мы же тоже, нам как-то надо поближе там в аппарате президента быть. То есть эта атмосфера царства, она витала, и люди, конечно же, видят такую силу, такие чудеса, такие действия. Ну, что можно было еще сказать о том, какой человек обладает властью? Полной властью, для него все подвластно. Перед входом в Иерусалим Иисус исцелил двух слепых, просто вот так, знаете, раз. И они пошли за ним. Живое свидетельство, знаете, это было все очень серьезно. Поэтому люди откликнулись на это максимально, чем они могли откликнуться. Постилали свои одежды, знаете, мы немножко тоже рассуждали, так, знаете, вот и заходит пастырь наш, знаете, а мы хотим его так поприветствовать по-особому, и снимаем с себя вот и ложе, и он идет. Ну так, знаете, ничего себе, да? То же самое было для людей того времени, снять себе верхнюю одежду и постелить ее на пыльную дорогу, по которой пройдутся, тут же, наверное, еще, я так думаю, что, наверное, за Иисусом кто-то еще шел? Вероятно. Или он сам как бы, а люди все вот в стороне. Наверное, за ним еще кто-то шел. И по этой одежде прошелся не только ослик, но и немножечко людей еще. То есть это была жертва, знаете, это было... И в этой жертве выражалось это признание. Признание того, что когда Иисус вошел в Иерусалим, начали спрашивать, кто сей? Кто? Весь город пришел в движение. Все просто вот, представляете, город. Сколько там было, я не знаю, людей? Ну, пусть 500 000, может быть. А это был праздник, там было гораздо больше людей. То есть вот примерно, да, Киев пришел в движение весь, представляете? И это при том, что не было интернета и Фейсбука. А новость облетела всех мгновенно, что что-то происходит невероятное. Это было очень серьезное событие. И вот в этом событии мы в простоте как бы видим такую вещь, что Иисус входит в Иерусалим, Он провозглашен как бы, да, вот в этих всех действиях как царь, и при этом сбывается пророчество. В Захарии 9 главе 9 стих сказано, что «Се, царь твой грядет, сидя на молодом осле, справедливый, кроткий, ликуй, дщерь Сионова». То есть, ну вот, исполнилось пророчество. То есть, Христос вошел как царь и исполнилось пророчество. Вот простые вещи. Что здесь можно еще как бы придумать? Почему на осленках, да, ну на ослах? Да, традиционно говорят, что осел – это символ мира, конь – это символ как бы вот войны. И если бы на коне, то это было бы как-то очень уж по-воинственному или вообще воинственно. А на осле – это смиренно, спокойно, с миром. Сказано, что мир, да, с миром идет. Все-таки ослик пониже, ближе к людям – это тоже немаловажный факт. То есть, ну, хороший царь, он будет ближе к народу. Да. Но вместе с тем, знаете, Христос принимал это почитание, Он принимал его. Он не отказывался, как бы, ну, не надо, не стелите здесь одежду, что вы запачкаетесь еще. Нет, Он принимал. Он правильно откликался на то, что люди хотели выразить свою признательность. Бог, если вы хотите выразить Ему свою признательность, Бог знает, как откликнуться, и Он откликнется на ваше как бы действие это, да? Поэтому нам нужно не бояться выражать ему признательность и признавать его как царя в своей жизни. Можно говорить, почему вот я, мне такое, знаете, моя интерпретация, почему ослик молодой и ослица? Сказано, что на сыне подъеремной. Где-то читал описание, что если осел кому-то принадлежал, у него был хозяин. Как говорят чаще, упрямый осел или ты как упрямая ослица? Как чаще говорят? Осел. Женщина говорят, чаще осел, мужчина ослица, я понял. Ослица принадлежала хозяину, она знала его голос, она была натренирована. Она вот, и говорят, что практически невозможно управлять чужим ослом. Это как автомобиль, знаете, ключик только у меня. То есть так просто осла не сопрешь в те времена. Его надо было разве что только на себя взвалить и унести. Потому что он никуда не шел, пока не скажет хозяин. Вот как-то вот так вот, значит, опять же, ну, надо же на ослике, чтобы пророчество исполнилось. Но здесь есть молодой ослик, который еще не был научен, не объезженный, да. По сути, Иисус его как бы объезжал, да. Но, ну, возможно, что ослица еще пошла бы как-то, да, может, за морковкой там или... Но ехать на ней точно нельзя было бы. Я думаю, что ослицу вели просто как хозяйку, как маму ослика, а Иисус ехал на ослике. И таким образом, как бы, знаете, здесь такая, можно провести параллель, молодое и бывалое вместе. И Иисус это объединил, да. Вот у нас тоже так, знаете... Молодое вино, старые мехи, новое вино, да, мы слышим это. Можно здесь тоже провести такую параллель, что Иисус объединяет и нечто новое, но при этом Он оставляет нечто старое. Оно должно быть, без Него не будет этого свежего. И это относится к нам как к людям. Если мы думаем, что хорошо, что в церкви только пожилые, потому что они такие мудрые, нет. Пожилые, потому что они спокойные, размеренные, все понятно, все просто. Нет, должны быть и помоложе кто-то, поэнергичнее растормашивать, да. Или наоборот, вот у нас только, вот у нас как бы пожилых, вот они тормозят все. То есть нет, должен быть. Да, оно одно с другим необходимо, чтобы сохранить и то, и это. И Бог хочет сохранить все служение Бога вокруг спасения нашей жизни. И мы это видим дальше. Поэтому, возможно, можно вот так вот интерпретировать. Итак, но знаете, во всем этом событии мне было интересно вообще вот переживание Христа, что если люди видели чудеса, восхищались, они приветствовали Его как царя. Знаете, нам иногда, когда мы можем выразить себя в чем-то большом, нам это очень, нас это греет, правда? Когда мы, если мы где-то выйдем на какую-то сцену на Майдане и там что-то скажем, и это же, ну, еще и хорошо скажем, если да, без бумажки, нас это очень вдохновляет. То же самое это вдохновляло людей, которые срывали ветви, стелили одежду. Это их вдохновляло очень сильно. Это говорит о том, что люди готовы были на все. Они готовы были пойти за Христом на самом деле. Им еще было непонятно, что должно произойти и как это произойдет. И что им придется пережить, видя дальнейшие события. Но без этого невозможно просто служение Христа. Знаете, вчера проскочила заметочка в интернете с таким амбициозным как бы заявлением. Найдена Библия, в которой Иисус не был распят. И знаете, такая на фотографии Библия, такая ветка какая-то, ну книга, не Библия, а книга. И народ комментирует сразу, да бред, что за ерунда, то есть, ну действительно, Ветхий Завет, нет, ну там как бы, что вот там про Христа, но он там не распят. Но вы знаете, на самом деле Библии без распятия, ее как бы, она вот заканчивается Ветхим Заветом и все. И она с большим вопросом заканчивается. Ветхий Завет это не ответ. В конце Ветхого Завета стоит большой знак вопроса, что дальше? Непонятно. По законам человек не мог исполнить волю Божью, исполняя закон. Как? Что делать? То есть без искупления невозможно Писание. Поэтому очевидно, что ну, это вымысел про эту Библию. И вот о чем переживает Христос. Люди выражают себя. Люди вдохновлены. Люди видят чудеса. Ученики обсуждают уже должности, позиции. Так, я буду наместник такой-то, ты такой-то. Тут уже родственники приходят просить Иисуса за дальше. Все ожидают перемен, и все ждут вот для себя какого-то улучшения, подъема. И смешалось, в общем, все в кучу, да? Но что вот для Христа, что Он, о чем Он, что в Нем мы находим, что мы видим в Его как бы в эти минуты, в эти моменты. До входа в Иерусалим Он исцеляет, да, исцеляет двух слепых. До входа в Иерусалим Он говорит о царстве, Он говорит о винограднике, что вот работники пришли, Он поучает, наставляет, говорит о своей участи. Говорит о ключевом моменте, 28 стих, 20 глава. «Так, как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить, отдать душу свою для искупления многих». Вот миссия Христа, да, миссия Его, Его труд. Иисус трудится. То есть в эти минуты, когда люди ликуют, когда хвалят, Он трудится. Да, Он рад, что Его встречают. Да, Он откликается на, этот, на эти действия как бы, среди людей, что они Его почитают. Но вместе с тем Он не перестает трудиться. Что происходит дальше? Когда Он вошел в Иерусалим, да, Он вошел в храм. Он вошел в храм, и что Он сделал? Он трудится, Он очистил храм. Он переживает о чистоте служения. Очистил храм. Он вступает в разговоры с книжниками и фарисеями. Это не просто. Здесь, знаете, вот не просто, ну что ж, проходи, Иисус, дорогой, садись. Нет, его обвиняют в том, что он исцеляет людей. Представляете? То есть они вознегодовали, что такие события происходят. Нарушается их порядок, нарушается их строй. Иисус вступает в конфронтацию с тем устройством как бы, служения. Он постоянно в труде здесь. Масса вопросов обсуждается в 21 главе. Ключевые вопросы обсуждаются. Фарисеи задают ему вопросы. Он дает ответы, да? Он обвиняет их в неустройстве служения, что они не смогли сделать так, как нужно было сделать. Итак, во всем этом видим мы пример Христа, что Он исполняет волю Божью. То же самое Бог ожидает от нас, что мы будем исполнять волю Божью. Что же нам нужно для того, чтобы исполнять волю Божью? Для чего нам исполнять волю Божью? Для того, чтобы приблизить Царство Божие, для того, чтобы другие люди спаслись. Давайте вооружимся этой мыслью. Наша жизнь должна быть построена вокруг того, чтобы созидать Царство Божие, не созидать свою жизнь, знаете, вот, ну, переживать о том каком-то неустройстве, переживать о каких-то, ну, негораздах. Хватит, давайте устремимся туда, чтобы строить Царство Божье, переключаться на это, то, что делал Иисус. Что нам нужно? Я говорил о трех вещах, но, наверное, будет два таких момента ключевых. Первый важный момент. Прими условия Христа. Наши проблемы, почему мы не довольны в жизни сейчас, когда мы христиане, мы не соглашаемся с условиями Господа. Мы не принимаем Его условия, мы избегаем их, мы переживаем, что они слишком тяжелые, мы не хотим, просто ленимся, мы вообще злимся и сердимся, что Бог от нас ожидает какого-то подчинения, какого-то порабощения своей плоти, да, чтобы мы себя сдерживали. Нас это раздражает. Нужно это все отбрасывать. Отбрасывать, и мы говорим себе, что мы не способны что-то сделать, что у нас как-то вот не хватает каких-то навыков, сил, да. Ну, я не такой. Мой характер, он уже не такой. Мне уже 158 лет, я уже закостенел, закоренел, все, Бог меня не изменит. Вообще, Бог, что ты от меня хочешь? Ну, Бог из-за этого нас не перестает любить. Даже если мы такие, знаете, возмущенные, Бог нас все равно любит и принимает. И за это Ему слава Богу. Но нам нужно принять условия Христа. То, что вот было в притче в 20 главе, 20 глава с 1 стиха, «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников, виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их, виноградник свой. Выйдя около третьего дня, он увидел других стоящих». Ну, мы знаем эту историю, да? И там дальше те, кто раньше пришли, увидев, что те, кто позже пришли, получили ту же плату, они возмутились. То есть они не согласились с условиями. Ну да, они как что-то там увидели другое, да. Ну, знаете, как вот бывает у нас в христианской жизни, когда Бог нас спасает из какой-то тьмы, да, спас нас. Ну, хорошо, если есть тьмы. А если так, знаете, из серенького какого-то состояния или полусчастливого состояния. Знаете, нам кажется, что мы были счастливы, Бог нас оторвал от чего-то хорошего. Ну, так, кто более-менее жил, может, его просто родственники уговорили покаяться, знаете. Ну, или там, чтобы не сильно выделяться в семье. Пойду покаюсь, так и быть. А со временем потом осознал и говорит, слушайте, ну точно, аллилуйя, слава Богу. И вот мы, приходя к Богу, как бы, в принципе, нам особо ничего не надо было так. Мы можем посмотреть, а почему у него лучше, а у меня хуже. Вот то, что произошло с этими работниками, знаете. Ну, или неважно, в принципе, даже если Бог из нас есть тьмы, даже если мы, я помню, услышал историю, что Бог кого-то благословил, там большой дом, человек там отдал все, а ему потом дом подарили. Для меня эта история такая была, ничего себе, дом, и я хочу, понимаете. Или вот от армии закосил, да, ну, все знают, наш пастор благословенный Дмитрий Пасечник, хотел от армии закосить, да, а спасся, слава Богу, вот, ну, не знаю, мне говорили, слушай, приходи в церковь, так у нас такие, жену себе найдешь хорошую. То есть кто-то за женой пошел в церковь. А потом, знаете, ой, какая-то мне не очень жена, вот та лучшая жена. А что так, Господи? Вот нам нужно принять Божьи условия. Если мы от них отошли, нам нужно вернуться в пункт А, в начальную точку. Послушай, вспомни себя, кем ты был, ну где ты был, что, о чем ты вообще думал? О чем вы вообще думали, когда вы жили без Бога? Кто-то, может, думал, что все, мне лучше не жить, умереть лучше. Кто-то, может быть, думал, я не знаю, о каких-то вещах, ну страшных просто, и такое бывает. Нужно туда вернуться, посмотреть, принять Божьи условия. Прими условия Христа. Это первое. Второе, будь готов к любому заданию. Для того, чтобы быть готовым, Иисус был готов, Он четко осознавал свою миссию. Он говорил, Сын Человеческий пришел послужить. И Он говорит апостолам, вернее ученикам, ибо надобно, чтобы... А, и придут... То есть Он рассказал заранее, да, говорил им, что придут, и я буду убит. Иисус понимал свою миссию, Он был готов, да, Он, может быть, не на 100% Он был готов, как человек Он переживал, Он говорил, что доминет вся меня чаша, но пусть будет Твоя воля, Господи. Он отверг себя, нам нужно не бояться отвергать себя, знаете, отвергать свои желания, отвергать, не потому что Бог хочет, чтобы у нас не было желаний наших, просто наши желания ни к доброму, ни к чему нас не приводят, ну вот, по большому счету. Но когда Бог дает нам желание, когда Бог вкладывает в нас это желание, мы просто светимся и сияем, когда мы достигаем этого. Но поверьте, это просто фантастика. Если у вас появляется желание от Господа, а до этого вы смирились, вы приняли Его условия, сказали, Господь, я готов на все, что Ты скажешь, Бог дает нам это желание, Он видит у нас хорошую почву. Бог не дает свое зерно в плохую почву. Зачем? Оно умрет там, не родившись. Мы разочаруемся, мы скажем, ой, все. Проблема в нашем сердце. Почему у нас нет радости? Что-то в нашем сердце не так. Что-то мы забыли где-то полить, там, удобрить Словом Божьим. Бог туда хочет поместить семечко желания. Когда оно помещает, начинает расти, в нас появляется огонь просто, в нас появляется сила, в нас появляются вот такие глаза, знаете, вот такие вот, как фары в Ламборджини, не знаю. Мы горим, мы летим, несемся на всех парах, вот так вот, как в поезде мелькают это вот, жизнь насыщена, улыбка, как у Толика, не сходит с уст наших, и у Леси вот тоже. А, и у Саши теперь. Понимаю, мы горим. Ну что ты, ну что ты пришел? Здравствуйте. Ну, бывает, да, бывает. Подсохло немножко, водичкой не полили, бывает. Ну приди, поплачь здесь. Ну поплачь. Ну не сиди, знаете, вот. Я не знаю. Сядь, пореви немножко. Упади здесь перед Богом, здесь на, ну или там, то есть распластайся на земле, я не знаю, дома там, где там, выгони всех из дому, мне надо поплакать, все выйдите. Господи Боже, чтоб соседи слышали. Бог хочет положить семечко в нашу жизнь, в нас есть потенциал, хороший навоз у нас там накопился, надо, уже все готово для роста. Надо нам туда, чтобы это Божье семечко упало. Вы забудете о своих проблемах вообще. Проблемы ваши будут за вами не успевать. Они будут бежать. Подожди, ты тут утюг забыл выключить. Да хай горит оно все. Я на новую квартиру вообще еду. Хай горит-то старое все. Утюг. Проблема для христианина. Вы что? Ну, это я на служении. Знаете, сидишь, ой, забыл пельмени, выключил или нет. В холодильник спрятал пельмени или не спрятал? Я же не спрятал, то кот съест. Хай поесть. Хай-то покупали тут кое-что на рынке. Я говорю, что так дорого? А женщина-продавец говорит, ну что дорого? Ну нормально. Вы, кстати, не думайте, вы когда покупаете у нас, вы знаете, что вы заботитесь о двух бездомных кошках и собаке. Такое, знаете, ну, облегчение мне. Я говорю, знаете, слушайте, давайте лучше в первую очередь заботиться о людях. Сделайте дешевле. Действительно, знаете, многие люди пекутся вокруг животных так просто, что о людях как-то вот во вторую очередь или вообще не заметить. Ну, так проще, конечно. Животные не делают так больно, как люди могут сделать иногда больно. Животные тебя не распинают. Еще, да, еще и рады тебе всегда. А люди не всегда тебе рады. Еще могут тебя подвесить, еще и гвоздей набить тебе. Но, если мы отвергаем себя, если мы... я думаю, что отвергнуть себя нужно один раз. Один раз принять решение, отвергнуть себя. И просто находиться в этом состоянии постоянно. И Бог понесет просто вас на своих руках. Потому что, когда мы себя не отвергаем, мы начинаем вот цепляться за это вот земное, держаться за него. Мы не летим, мы просто вот как-то ползем, как черепахи, и ничего не происходит в нашей жизни. Признать Христа в своей жизни как царя. В конце концов, если кто-то еще сомневается. Если кто-то сомневается, почитайте 21 главу, как въехал Иисус. И что сказано в Захарии 9:9? «Се царь твой грядет». Признайте, что Христос царь. Потому что если Он царь, значит, то, что Он сказал, вы должны исполнить. Да, нам нужно, да, иногда нам неудобно, иногда мы скукожены, съежены, но это вначале так, потом Бог покажет, почему так было, и мы извлечем полезное и доброе из каких-то сложных событий. Но признай в Нем царя, признайся Ему в том, что Он царь, признайся себе. Живи царством. Это то, что касается готовности. Отвергнуть себя, признать царя и жить царством. Нам надо передвигать свой фокус, нам надо располагать круг своего влияния в зоне, где Царство Божье. Нам нужно здесь находиться. Что Царство Божье? Что это такое? Церковь, братья, сестры, служение Богу, праведность, святость. Нам нужно в этот вот сюда фокус, начать жить царством. Это и отличает верующих от неверующих. Ключевой момент в Царстве Божьем – это любовь Христа. Нам нужно начать этим жить, любовью Христа. Тогда все остальное, оно просто вот Бог будет решать эти проблемы. Мы это знаем. Но нам нужно, что значит жить царством? Как это молиться? Читать Слово Божье. В одном из мест, где фарисеи пытаются Иисуса как-то обличить, он говорит им, что заблуждаетесь, читая Писание, заблуждаетесь, говорит. Вы не по ним, вы не рассуждаете, вы и не знаете силы его. Вы не живете царством. Вот он им сказал, вы не живете просто этим. Поэтому Слово Божье, оно должно быть с нами постоянно, всегда, везде. Его должно быть много. Его должно быть утром, в обед, вечером, ночью. Оно должно быть близко. Все Писание Богодухновенно, все Писание абсолютно. Нам нужно быть пропитаны этим Словом. Нам нужно молиться. Иисус вошел в Иерусалим. Он трудился. Целый день. Он разговаривал, да, тут с соседом поговоришь 5 минут, и голова вот такая может быть, да? А это он и в храме тех выгнал, и с этими общался, и этим рассказывал, и тем говорил. Это целая работа была проведена. И при том, что это был выходной. Это был предпраздничный день. И вечером он удалился для молитвы. Он ушел для молитвы. Нам нужно это делать. Знать Писание, молиться. И тогда мы исполним волю Божью. И тогда мы ощутим радость. Тогда мы увидим просто Бога. Мы увидим Его в обстоятельствах. Мы увидим Его в людях. Знаете, если бы Бог нам открылся просто так вот, кто видел ангела Божьего? Кто может сказать, я видел ангела, вот как Мария, например, или как Захария с Елизаветы? Ну, я думаю, что никто мне сегодня не скажет, да, так. Может, нам казалось, что это ангел или какое-то видение, так, чтобы, знаете, явно. И мы видим, что люди, которые встречали ангелов, они очень сильно переживали в этот момент. Они думали, что все, нам конец, я видел ангела, все. Знаете, если Бог нам открылся бы, вот, как мы, возможно, как Моисею, мы бы уже просто, знаете, мы бы уже так изнемогали бы, или, ну, все, мы бы уже плакали, Господи, забери меня с этой земли, все, не хочу ничего, никого видеть, знаешь, ну, то есть, а как же вот твои родные, близкие там, или, ай, то есть, и нам было бы, наверное, неинтересно как-то, вот, я не знаю, нам бы, мы бы не насладились бы Богом, наверное, столько, поэтому Бог не открывается нам вот так, знаете, как голос из радио, там, Дмитрий, вставай, 9:00, пора на служение. Да, может быть. Но мы, как люди, испытываем гораздо больше удовольствия, когда мы находим ответ в цепочке событий и обстоятельств. Нам хочется прямого такого вмешательства Бога, знаете, нам хочется прямого ответа. Но тогда жизнь закончится, наверное, если Бог нам так будет прямо каждый раз отвечать. Ну, надо что-то сделать, какую-то работу, и мы найдем удовольствие в этом, мы найдем радость, поверьте. Когда мы исполняем волю Божью, и мы видим события, которые вот выстраиваются, мы восхищаемся, знаете. Мы хотим еще. Мы хотим, это как в пирожке мак, знаете. Ты начинаешь его есть, когда ты доходишь до серединки, его там много, ты рад. Вот так и с Богом, знаете, должно быть. Когда мы проходим вот это вот, как бы начало ситуации, ее пик, и потом как бы, да, конец, мы вот это, в этом процессе мы рады, в этом процессе мы живем. Здесь жизнь кипит, в этом процессе. Когда мы ищем, когда мы стараемся, когда мы напрягаемся, в этом процессе жизнь. И это цепляет других людей тоже. И это говорит, ты еще ходишь? Или ты еще летаешь? Как ты еще и летаешь? Тут у тебя столько забот, как это ты еще и улыбаешься при этом? Да, да. Знаете, иногда Бог будет использовать нас просто в невероятных ситуациях. Просто в фантастических ситуациях. Притом эти ситуации, они достаточно простые будут. Может, вы встретите кого-нибудь, вот как вот мы встретим следующее воскресенье, встретим полицейских, и мы им что-то скажем хорошее. Потому что Бог привел в круг нашего влияния полицию. Мы с ними будем общаться, строить отношения. У нас будут связи в полиции. То есть вот что-то Бог... Знаете, когда ты готов, Бог приведет тебе, Бог даст тебе работу. Мы ищем себе работу. Где хорошо платят, где тепло, Бог даст нам работу. Бог... Да, и поменьше работы, да. Бог даст нам работу. Это будет действительно жизнь, и это будет действительно, как сказано, насыщенный днями. Мы этого хотим. Приготовьтесь быть насыщенными. Придите к Богу. Снимите свою одежду. Постелите Ему, когда Он приходит к вам. Сорвите ту пальму ветвь. Помахайте Ему, то есть поприветствуйте Его. Благословите Господа. Воздайте Ему хвалу. И тогда воля Божья, она придет в вашу жизнь. Тогда воля Божья, она исполнится. И тогда Царство Божие, оно, вся полнота Его раскроется здесь на земле. Здесь на земле мы увидим это. Сказано, что разрастается, да? Вы знаете, мы сегодня живем в плодах Царства Божьего. Там, где христианство прошло и осталось, в большей степени это более благополучные страны, мы это видим. И устрои как бы жизни другие совсем. Люди более свободные, да. Мы уже живем в этих плодах. Даже те, кто против Бога, они все равно пользуются плодами Царства Божьего. Как и написано было, что и вороны, да, укрываются в ветвях. Вороны, которые это зернышко, которое упало, проросло, выросло, ворон его хотел склевать, но впоследствии враг этого зернышка сам находит тень в этом дереве. Вот так вот Бог трудится. Давайте помолимся, воздадим хвалу Богу. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты спас нас и открылся нам, Господь. Боже, мы молим Тебя, чтобы наша почва, наше сердце, оно было готово принять Твое семя, принять, Господь, Твою волю. Боже, дай нам силы и дай нам веры, Господь, что мы сможем это сделать. Дай нам, Господь, Дух Твой Святой, Боже, чтобы нам быть вдохновленными, наполненными, Боже, Твоей силой, Господь, идти и сиять, Боже, сиять для Твоей славы, светиться, Господь, быть на горе. Благослови, Господь, каждого, кто сегодня есть на этом месте, Господи. Благослови каждого, чтобы он был наполнен, насыщен, полон силы, полон Твоего спасения, полон Твоей святости, чтобы сиять, чтобы лететь, чтобы возвещать о Тебе, Господь, чтобы сеять Твою правду, Боже, в народ во имя Иисуса Христа. Благослови нас, Боже. Аминь. Будьте благословенны, драгоценные братья и сестры. Спасибо, что вы сегодня здесь. Спасибо, что вы сегодня выбрали жертвовать Господу это время, поклоняться Ему и служить Ему.